«Арзамас» и «Пежо» представляют «Курс. Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо». Лекция третья. «Новая литература. Время экспериментов». Автор Галина Кузнецова.
Все, что мы видим сейчас, возмутительно отличается от всего, что было раньше. Это сказал в 1918 году Марсель Пруст «Наше все для французов». 50-е и 60-е годы XX века были временем больших перемен в мировой истории, экономических и политических кризисов. Французская литература, вписываясь в этот универсальный водоворот, также испытывает радикальные изменения. Они, конечно, не происходят в одночасье, но, тем не менее, середина 50-х может считаться временем, когда эти изменения материализовались и стали для всех очевидными. Они стали литературной модой, которая, пережив себя, как и все другие, оставила не только очень интересную литературу, но и глубокий след в последующем литературном творчестве. Для того, чтобы разобраться в этих изменениях, взглянем сначала на литературу, которая к этому моменту считалась традиционной. Ее называют моделью Толстого-Бальзака. Автор в этих произведениях – демиург. Он создает свой мир, в котором ему все подвластно, и действия героев, и их мысли. Он все объясняет читателю, потому что кроме него никто этого сделать не может. Автор знает всю подноготную своего героя, его родственников до седьмого колена, проникает в потайные закоулки его души и все преподносит читателю на блюдечке. И окружающий мир также воспроизводится до мельчайших деталей, дабы соответствовать социальному положению и душевному состоянию героя. Читатель для этих литераторов является послушным учеником, восприимчивым потребителем плодов его труда, последователем его идей. Классики, которые уже были всемирно известны к началу Второй мировой войны, продолжали свою литературную деятельность. Они по-прежнему критиковали буржуазное общество с позиции критического или социалистического реализма. Среди них можно назвать и Арагона, который закончил в это время свою сагу «Коммунисты», написал незаконченный роман и знаменитый, цитируемый до сих пор сборник стихов «Без ума от Эльзы». И Эрве Базена, который продолжил резкую критику буржуазной семьи и среды в романах «Кого я смею любить» и «Во имя сына». И Мариака, написавшего один из самых блестящих своих романов «Подросток былых времен». В определенном смысле к уже привычной литературе надо отнести и последователей философии экзистенциализма, расцвет которой пришелся как раз на время войны. Жан-Поль Сартр пишет в это время драмы, продолжающие развивать его философские взгляды «Дьявол и Господь Бог», «Затворники Альтоны», пишет прекрасную автобиографическую книгу «Слова», Камю издает итоговое философское сочинение «Человек бунтующий», роман «Падение», где призывает человека сопротивляться абсурдности мира ради другого. В то же время достигли высот в творчестве два драматурга – Ионеско и Бекет, продолжившие традиции экзистенциалистов и создавшие театр абсурда. Они отходят от открыто выраженной у Сартра и Камю идеологической основы. Мир в их произведениях действительно и нарочито абсурден. Их пьесы, поначалу принятые с веселым недоумением, завоевали навсегда мировую сцену. В их пьесах часто нет героев, а ситуации все более бессмысленны. Они пользуются словами, как никто, возвращая им первоначальный смысл, о котором уже все забыли, или создавая невероятную нелепицу и бессмыслицу благодаря полному несовпадению реплик. В ожидании Годо Бекета и носороги Ионеско до сих пор цитируются постоянно писателями-постмодернистами, потому что, к сожалению, абсурдность театральных ситуаций слишком часто вспоминается в современной жизни. Общая картина, как видно, совсем не была однообразной, поскольку в литературе, как и везде, ничто не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда, то интереснее всего увидеть в якобы традиционных авторах того времени, что впоследствии обретет название и станет новизной. Как говорил Марсель Пруст, каждому произведению нужно самому создавать себе потомков. Так Франсис Понж еще в 1942 году пишет книгу «На стороне вещей», где он, желая опоэтизировать вещи, предлагает им самим за себя постоять, отстоять свою независимость от суждения и отношения людей. И это за много лет до появления понятия «вещизм» и романа Жоржа Перека «Вещи». И задолго до появления знаменитого описания Аленом Роб-Грие «Сочной дольки помидора». Еще более интересным является появление в 1939 году книги Натали Сарот «Тропизмы». И название непонятное, и сами короткие эссе непонятно о чем. Сарот объясняет так. «Тексты, входившие в состав моего первого литературного произведения, представляли собой непосредственное выражение очень живых впечатлений, и их форма была столь же непосредственной и естественной, как и те впечатления, которые она вызывала. И только в 50-х-60-х годах она будет признана родоначальником того направления, которое будет названо новым романом или антироманом. Эти примеры подтверждают, что в это время не было уже писателей, которых можно было бы считать чистыми продолжателями традиций Бальзака Толстого. Большинство из них были скорее «инклассабль», то есть не принадлежащими к какой-нибудь конкретной школе. В какую школу можно записать гениальную Маргарит Юрсенар? Она сумела проникнуть в глубины истории так досконально, что ее герои, принадлежащие в одном из романов даже ко второму веку до нашей эры, говорят естественно и убедительно совсем не нашим языком. Они втягивают нас в свое время. Она присвоила себе язык каждой описываемой эпохи. Ее романами «Воспоминания Адрианы», «Философский камень», ее восточными историями зачитывались и в 50-х годах 20-го, и в 10-х нынешнего века. В какую школу можно записать Бориса Виана? Бунтаря, музыканта, поэта, автора фантастического романа «Пена дней» и еще нескольких романов и пьес. Почитатели его книг приезжают ему поклониться со всего мира, и совсем не для того, чтобы плюнуть на его могилу, как говорит название одной из его пьес. Ему посвящаются литературные недели, когда по всему городу играет его джаз. Борис Виан – мастер игры слов, гений словотворчества, автор одного из самых трагических романов о любви. Какой школе можно приписать Альбера Куэна, который со щемящим юмором, близким к юмору Бабеля, описал живописное еврейское семейство, дядюшки, тетушки, племянники, переезжающие из Греции во Францию. А потом написал роман «Прекрасная дама», в котором рассказана иная история любви. Его нисколько не сдерживали рамки формальных традиций. Можно привести в пример фантастический монолог молодой женщины, которая моется в ванной и сама с собой разговаривает обо всем на свете. О прекрасном ухажере, о куске мыла, который выскальзывает из рук, о том, что надеть после ванной, и о сквознячке, которым повеяло из открытой двери. 8 страниц сплошного текста, без единого знака препинания. А куда можно поместить Ромена Гари или, может быть, Эмиля Ажара? Этот мистификатор умудрился дважды получить Гонкуровскую премию под разными именами. Оба раза премия была вполне заслужена, и это были как будто два разных писателя. Трудно сказать, какой из них настоящий Гари. О нем ходит столько легенд. Но «Обещание на рассвете» — Гари, и «Жизнь впереди» — Ажара. Два прекрасных романа, которых нельзя не читать. Эти примеры нужны еще и для того, чтобы было понятно, что перемены в литературе середины XX века созревали постепенно, исподволь. На них никто особенно и внимания не обращал до поры до времени. Но пришел момент, формальным внешним признаком которого стала война, превращение человека в нечто, что можно уничтожать миллионами, а потом кажущее процветание на фоне полного обезличивания. И все предшествующие труды вдруг ожили, воплотились в реальную, новую, сначала непонятную форму. Как говорил Марсель Пруст, произведения, написанные для потомства, должны читать потомки. Статья Ролана Барта «Смерть автора», опубликованная только в 1967 году, не ломала традицию, а лишь подводила итог работы, уже проделанной писателями-новаторами, сформулировала основную перемену, произошедшую в произведениях литераторов. Ситуация исподволь начала меняться еще в 30-х годах. Теперь автор — лишь скриптор, который записывает то, что видит или чувствует. Он сам не очень хорошо понимает смысл того, что происходит, и не должен понимать. По мнению Барта, текста вообще не существует, пока его никто не читает. Он возникает по-настоящему лишь тогда, когда читатель берет в руки книгу, и каждый раз при каждом новом прочтении возникает новое произведение. У читателя те же права, что и у автора. Он может выбрать один из предлагаемых вариантов, может додумать конец, может выстраивать любые предположения в соответствии со своим образованием, жизненным опытом и просто минутным настроением. Чтение становится игрой, которую автор затевает с читателем. В эти 20 лет традиция еще имеет много последователей, но новое уверенно прокладывает себе дорогу. Они прекрасно сосуществуют, незаметно оказывая друг на друга влияние. К концу 20 века резкая граница стирается. Новаторы начинают писать автобиографические романы, хотя форма их и нетрадиционна, а те, кто отрицал саму возможность писать по-новому, начинают нарушать хронологический порядок событий в романе и цитировать в свое удовольствие других авторов. Меняется, естественно, и читатель. Вначале, с трудом понимая вообще, о чем автор ведет рассказ, абсолютно запутавшись в разных историях, пересекающихся на одной странице без всяких пояснений, читатель возмущался и негодовал. Теперь даже самый зубодробительный рассказ без начала и конца может стать бестселлером, как это произошло в России с книгами Пелевина. В середине века возникло два литературных явления, о которых надо сказать. Первое было объединением единомышленников и называлось «Улипо», что является сокращением длинного названия «Мастерская по производству потенциальной литературы». Туда входили не только писатели и поэты, но и математики, и художники. Основная мысль этой группы заключалась в том, что литература всегда строилась на неких обязательных правилах. Например, в поэзии надо соблюдать количество строф, слогов, рифму, а в классической драме — единство времени, места и действия. И эти правила не только не мешают подлинному творчеству, но наоборот, его стимулируют. И они начинают выдумывать разные правила. Их ключевым словом будет слово «игра». Вот несколько примеров их творчества. Кино написал «Зази в метро», где маленькая девочка, сбежав от дядюшки, встречается с разными людьми. Автор употребляет арготическую лексику, использует фонетическое письмо, придумывает новые детские слова. Все это создает у зрителя прекрасное настроение и доставляет уму море удовольствия. Вторая знаменитая книга «Кино» называется «Упражнение в стиле». Он сочиняет банальную сценку из повседневной жизни в 10 строк и затем переписывает ее 99 раз в разных стилях, меняя рассказчика, словарь и манеру письма. Самым знаменитым представителем Улипо был Жорж Перек. Он тоже невероятно любил игру. Так ему удалось написать роман, ни разу не употребив букву «Е», самую употребительную во французском языке. И читатель не замечает этого отсутствия, а потом приходит в восторг, разыскивая в тексте интересные игровые ходы. Русский перевод этой книги «Исчезание» сделан Валерием Кисловым. Он исключил букву «О», самую употребительную в русском языке, и это был переводческий подвиг. Главной книгой Перека стал роман «Жизнь. Способ употребления». Роман построен как дом в разрезе. Каждая из глав описывает одну из квартир. Это как бы кусочки пазла, которые читателю предстоит воссоздать. Там очень много персонажей, много вставных историй и просто жизненных анекдотов. Все вместе – огромная конструкция, подчиняющаяся правилам, которые неизвестны читателю, но, может быть, откроются ему в конце. Автор предлагает прочесть эту толстую книгу несколько раз. Сначала до конца, потом выбирая главы про одного и того же персонажа, потом выбирая только вставные истории, И есть читатели, которые эту игру прошли до конца и с удовольствием. Интересно, что в разговоре с современными писателями на вопрос, кто повлиял больше всего на их творчество, ответы были самые разные, от Флобера и Пруста до Гюго и Сартра. Неизменным было одно имя – Жорж Перек. По их словам, именно жажда Перека сделать в литературе невозможное, его словесная акробатика, умение использовать самые разнообразные резервы языка, стиля, жанра, включая кроссворды – все это вдохновило их когда-то на литературный труд. Второе литературное явление объединением не было. Существует только одна фотография, на которой можно видеть их вместе. Не было и движением, потому что не было никакого манифеста, который провозгласил бы новые принципы творчества. Его даже нельзя назвать направлением, потому что каждый представитель этого жанра писал по-своему и искал возможности отличаться от своих собратьев по перу. Их объединило физически издательство «Минюи», под руководством Линдона, в котором в это время читающим редактором был Ален Роб Грие. У дверей этого издательства и сделана знаменитая фотография. Отправной точкой, создавшей новую форму письма, стала книга Натали Сарот «Трописьмы». Но лишь почти через 20 лет эта форма понадобилась для того, чтобы выразить новое отношение к человеку и миру. 50-е послевоенные годы, после травмы, нанесенной человечеству массовыми убийствами людей в сражениях и в лагерях смерти, после атомной бомбардировки Хиросимы, в новом мире, обесчеловеченным обществом потребления, уже нельзя было писать, как раньше. Человек уже не воспринимался как центр мироздания. Не на его истории и психологии было сосредоточено внимание писателей, а скорее на том, как описать стоящий на столе кофейник, книгу, открытую все на той же странице, или фотографию неизвестной женщины. Как описать время, которое на самом деле никем не воспринимается линейно, потому что только настоящее время реально, а все остальное — лишь игра воображения. Как описать место, которое в реальности никогда не бывает одним и тем же, даже 2 часа подряд. Это прекрасно показали импрессионисты еще в конце предыдущего века. Время, которое каждый видит по-своему, сам не зная почему. В середине 50-х выходят в издательстве «Минюи» почти одновременно основные книги авторов, которые впоследствии будут называться авторами нового романа. Роб Грие написал «Ревность» в 57-м, Мишель Бютор «Изменения» в 57-м, Клод Симон «Дороги Фландрии» в 60-м, Сарот «Эру подозрений» в 56-м, Дюрас «Модерата Кантабеле» в 58-м. Эти писатели очень разные, но есть нечто, что их объединяет. Прежде всего, это желание и необходимость писать иначе, не так, как писали авторы традиционных романов, которые строили свои произведения на основе хронологической последовательности, а любое возвращение в прошлое было мотивировано и объяснено точнейшим образом, у которых интрига была тщательно разработана, а герои обязательно несколько раз пересекались в жизни. Так и говорят о неожиданной встрече, ну, прям как в романе. Что же происходит в новом романе? Родоначальник, или, как писала французская пресса, папа нового романа Роб Грие, называл себя писателем настоящего времени, потому что классическое для любого традиционного романа «Прошедшее время» он употреблять перестал. Тем самым хронология, последовательность событий оказались полностью нарушены. Читатель не знает, когда происходит действие. Никаких дат, привязывающих действие к какому-либо историческому событию, никаких данных, по которым можно было бы поместить действие в конкретное время. То же самое происходит и с местом, которые так любили детально описывать писатели прошлых лет. Нет никаких названий. Описывается некое абстрактное место, в котором персонажи перемещаются как бы в безвоздушном пространстве. Одним словом, персонаж ни к чему не привязан. Временные и пространственные указатели являются абсолютно относительными. Часто, потом, вскоре. Вторым радикальным новшеством является отношение к персонажу. Он не просто перестал быть центральной фигурой повествования, он потерял все, начиная с имени. Вспоминая о концлагерях первой половины столетия, Роб Грие утверждает, что человек теперь может обозначаться лишь номером, вытатуированным на запястье. Герои представителей нового романа часто вообще не имеют имен или обозначаются инициалами. У них нет истории, нет родственников и друзей. Они фантомы, анонимы. Более того, автора не интересует и психология их действий. Фрейд ведь уже объяснил, что в человеке так много сокрытого, непонятного ему самому, что заниматься изучением психологии выдуманных персонажей нет никакого смысла. Третье новшество – отсутствие интриги в романе. Действие не продвигается от точки А к точке Б. Оно топчется на месте, повторяется с некими вариациями, начинается непонятно как и не заканчивается никак. И, конечно, в новом романе нет никакой идеологии. Он является противовесом ангажированной литературы, экзистенциалистов и марксистов. Это те новшества, которые в большей или меньшей степени являются общими для представителей нового романа. Чего же ждать читателю от такой литературы? По мнению Роб Грие, читатель так устал от уроков, которые преподавала ему классическая литература, что должен научиться получать эстетическое удовольствие от непонимания и растерянности, испытываемых им при чтении его книг. Он должен научиться поработать в процессе чтения, принять активное участие в выборе одного из предлагаемых вариантов, дополнить портрет, допридумать историю, создать свою собственную книгу. Отношения между автором и читателем полностью меняются. Для примера посмотрим роман «Ревность». Там есть рассказчик, который от первого лица повествует о незначительных событиях, происходящих с ним, его женой А, его другом и женой друга. Классическая обстановка для романа о супружеской измене. Но на самом деле не происходит там ничего. Рассказчик остается до конца настолько невидимым, что в какой-то момент читатель начинает с ужасом искать, кому же А протягивает стакан. Читатель совсем не уверен в том, что что-то вообще происходило между этими людьми. По привычке мы стремимся дочитать роман, чтобы понять, что происходит, но наше ожидание не оправдывается. Роман оставляет завораживающее впечатление благодаря повторению ситуации и мотивов, как в музыкальном произведении – с различными вариациями. Хотелось бы еще рассказать об интересном эксперименте Роб Грие. Фильм «Прошлым летом в Мариенбаде» получает «Золотого льва» в Венеции. Над этим фильмом работали вместе режиссер Ален Рене и писатель Роб Грие, который опубликовал литературный сценарий фильма. Это классика нового романа. У персонажей нет имен. Действие, если это можно так назвать, происходит в неизвестной стране, в непонятное время, в каком-то абстрактном замке. Герои передвигаются, как фигуры в театре теней, или застывают рядом с настоящими статуями или неподвижными стриженными кустами французского парка. Этот текст говорит о любви, о свободе, о поэзии и о красоте, а может быть, как раз о красоте смерти. Обратим внимание на связь нового романа и кинематографа. И Ален Рене, и другие режиссеры снимали фильмы по произведениям новороманистов. Они помогали друг другу выразить невыразимое, ускользающее, расплывающееся. Именно благодаря кино легче понять особенности письма этих авторов. Вернемся к Натали Сарот. Введенный ею в литературу термин «тропизмы» пришел из биологии, где он обозначает неведомую и таинственную силу, которая заставляет головку подсолнечника поворачиваться вслед за солнцем. Для Сарот это слово приобрело другое значение. Оно обозначает таинственные, неразличимые движения, которые стимулируют наши действия, слова, которые способствуют выплеску наших чувств. Глубоко запрятанные микроскопические драмы, как она их называла, неосознаваемые человеком, они, тем не менее, являются движущей силой наших поступков, нашего социального поведения. Она написала не менее знаменитую «Эру подозрения», где утверждает, что роман — это постоянно меняющаяся форма, так как ни человек, ни его психология не могут быть зафиксированы раз и навсегда на письме. Персонаж есть зыбкая субстанция, меняющаяся постоянно, а не маска, которую надевали на своих героев писатели предыдущего века. Надо приподнять маску и заглянуть внутрь. Описывая героиню романа «Планетарий», писатель предлагает читателю лишь многочисленные зарисовки ее реакции на то, что происходит вокруг. А там просто ремонтируют квартиру. И вот настроение и состояние героини меняются ежеминутно в зависимости от цвета дверных ручек, от интонации рабочего, освещения из окна и так далее. Для того, чтобы достичь эффекта постоянного непостоянства на бумаге, Натали Сарот нашла специфическую форму письма. Она ничего не определяет одним четко выбранным словом, как советовал когда-то Мопассан. Вместо этого она употребляет подряд целый ряд синонимов, предлагающих оттенки смысла. Вот два примера. Она пишет о воспоминаниях. Там все колеблется, преображается, ускользает. Или о картинках детства. Они подрагивают, пульсируют, колышутся. Она бесконечно прерывает текст многоточиями, пытаясь выразить неуверенность, незаконченность речи рассказчика. В более позднем романе «Детство» это письмо приобретает совершенную форму. Другой способ выражения идей нового романа был найден Маргарит Дюрас. Спецификой ее письма стало употребление диалогов. Примером может служить небольшой роман «Модерата Кантабеле». Героиня возвращается неоднократно в кафе, где, как она знает, произошло убийство на фоне страсти. Она обсуждает возможные мотивы этого убийства и одновременно разрозненные детали своей жизни с рабочим, который, как ей кажется, может ей что-то объяснить. Их диалог – пример обычной в реальной жизни бессвязности. Совсем не обязательно отвечать на все заданные вопросы. Можно ответить вопросом на совсем другую тему. Диалог ходит по кругу, на ощупь продвигаясь к неизвестной цели. И эти разговоры ничем не заканчиваются. Но после прочтения, после обычного в таких случаях недоумения и разочарования, если прислушаться к себе, можно многое понять и про себя, и про других. Чувство непонятости, одиночества, замкнутости в затхлом внешнем мире передано Маргарит Дюрас мастерски. Вслед за этим романом вышел ее сценарий фильма «Хиросима. Любовь моя». Фильм также был снят Аленом Рене и стал классикой жанра. У героев сценария нет имен, он и она. Весь фильм – это только разговор двух героев, которые говорят одновременно о двух историях любви, смерти, памяти и забвения. Говоря о новом романе, нельзя не сказать о Мишеле Бюторе. Этот писатель прожил 90 лет, и на его примере можно увидеть, что для многих новый роман – был лишь стартовой площадкой, раздвинувшей возможности литературы, вдохновившей на различные литературные подвиги. Если Роб Грие остался верен выбранному направлению, то Бютор постоянно менял предпочтения. Он очень много писал, но не романы, а эссе о художниках, писателях и музыкантах, много путешествовал, увлекался фотографией. И тем не менее, его общеизвестное «Изменение» является важной страницей в истории нового романа. Рассказчик этой истории, который обращается сам к себе на «вы», на «ты» в русском переводе, едет в поезде из Парижа в Рим с твердым желанием окончательно порвать со своей семьей и соединиться, наконец, с молодой любовницей, к которой он и направляется. За время поездки и беспрестанных воспоминаний, относящихся к разным периодам его жизни, герой изменяет свое решение. Но самое интересное в романе не сюжет, а игра со временем и пространством. Поезд продвигается себе из Парижа в Рим, и время от времени читатель видит глазами героя пассажиров, которые входят и выходят. Герой развлекает себя тем, что придумывает им имена и истории. Но в мыслях он постоянно перемещается то в Париж, то в Рим, то с женой, то с любовницей. То в прошлое, от свадебного путешествия с женой до последней поездки из Рима на прошлой неделе, то в будущее, когда он заживет в Париже с любовницей, ну или когда вернется к жене. Это постоянное перемещение во времени и пространстве, без всяких объяснений и переходов, может сбить с толку начинающего читателя. Но если поплыть по течению следом за мыслями героя, эта игра начинает доставлять подлинное удовольствие. И, наконец, главный мэтр, получивший Нобелевскую премию именно за новый роман, Клод Симон, писатель, которому посвящена специальная книга под названием «Как читать Клода Симона», писатель, черновики которого представляют собой многоцветную ленту, где каждый оттенок соответствует одному из мотивов его повествования. В 60-м году в издательстве «Минюи», где Клод Симон познакомился с Мишелем Бютором и Роб Грие, публикуется его роман «Дороги Фландрии». Фоном этого романа, как и большинства других книг Симона, служит война, поражение французских войск в 40-м году, бесполезность действий и бессмысленность гибели солдат. Он был участником военных действий, бежал из немецкого плена и на себе испытал ужас и абсурд военных будней, которые возвращаются в его воспоминаниях до последних лет жизни. Но это только фон. Писатель может рассказывать любую историю. Важно то, как он это делает. Что же такого особенного в этом «как», что надо специально объяснять, как надо читать книги Клода Симона? Ведь он чтит своих предшественников. И даже в Нобелевской речи напоминает, что новый путь в литературе был открыт Прустом и Джойсом, которые всегда служат ему примером. Ведь он, как они и любимый им Фолкнер, на первое место ставит язык, в котором каждое слово рождает новые непредвиденные образы. Конечно, Клод Симон – воплощение эстетики нового романа. Цветные ленты в его рукописях служили ему указателем того, как лучше перемешать, скрестить, сместить многочисленные темы рассказа. Симон недаром очень ценил Фолкнера. Его фраза, так же, как у американского писателя, кажется бесконечной, тем более, что одним из средств выразительности служит иногда отсутствие знаков препинания. На вопрос, как из текста Золя сделать текст Симона, ответ может быть простой. Соединить несколько фраз в одну, убрать все указатели места и времени, убрать все имена и заменить побольше обычных глагольных форм на деепричастие, которые обозначают лишь одновременность действий, а не их последовательность. На самом деле, конечно, все не так просто. Писатель стремится совместить в одном тексте массу образов, картин, поместить туда же все возникающие в воображении ассоциации, передать тот поток сменяющих друг друга впечатлений, который увлекает его самого. Для этого и нужна фраза Клода Симона. Она ведь не просто длинна. Автор прерывает ее многочисленными скобками, тире, многоточиями. И деепричастие нужно, чтобы остановить, замедлить действие, тщательно выписывать каждый отдельный момент. Клода Симона действительно читать непросто, если не понимать, почему и для чего он пишет так, как пишет. К чтению его книг надо быть готовым. Но, как всякое другое преодоление, постижение ремесла или спортивное достижение – завоевание этой вершины доставляет особое удовлетворение. Как говорил Марсель Пруст, тут-то и наступает пора оценить эту фразу, которая раньше своей навесной только смущала наш разум. Официально рафинированный чистый новый роман закончился со смертью последнего из авторов Алена Рок-Грие. Но на самом деле писатели, которых объединили под этим именем, радикально изменили отношение к литературному труду. После них больше никого ни к какому направлению причислить нельзя. Писатели поняли, что возможности литературы безграничны, что можно соединять в разных сочетаниях любые традиции и привносить любые новшества в свое письмо. Сами новоромонисты к концу своего творчества во многом стали изменять своим принципам. Они забыли о литературе настоящего времени, использовали свой талант для написания в той или иной форме автобиографических книг, то есть начали возвращаться к истокам, к детству и началу творчества. Очень характерен пример того же Роб Грие, который написал три тома воспоминаний, где он постоянно перемежал их некой выдуманной историей с придуманными персонажами, и с каждым томом эта придуманная история все разрасталась. А на вопрос «Как же так? Вы же говорили, что прошедшего времени нет!» очаровательно улыбаясь, ответил: «Ну зачем же так всерьез все воспринимать?» И те, кто идет за ними, продолжают игру с читателем. Они его, читателя, тоже изменили. Читатель научился ценить новизну не только сюжета, но и формы, языка книги. Он больше не может лениво перелистывать страницы, ожидая, когда все будет ему преподнесено в готовой застывшей форме. Он старается уловить интересные литературные ассоциации. Он вынужден больше читать для того, чтобы быть на уровне литературного движения вперед. Нам остается только поблагодарить этих авторов за наши изменения. Как говорил Марсель Пруст, таких людей будет выращивать и множить само произведение, оплодотворяя те редкие умы, что способны его понять.
В следующей лекции о том, как кинокритики стали режиссерами.